Итак, первый вопрос. В разных городах Казахстана в течение недели прогремели два взрыва. Это последствия чего-то или случайность? Госпожа Таукина, первое слово вам, пожалуйста.
Ну, до этого момента в Казахстане не было террористических акций, устроенных против власти Казахстана. Наоборот, обычно силовые структуры скорее инициировали спектакли по поимке террористов, которые не сделали никакого действия, но были подозреваемыми в подготовке нападений. И многие считали, что сотрудники силовых структур таким образом зарабатывают себе погоны, повышение по службе, выделение денег из бюджета на борьбу с терроризмом, которого нет. И в Казахстане было много судов, где верующих молодых людей обвиняли в том, что они состоят в радикальных исламских организациях, находили у них запрещенную литературу, схему зданий КНБ, а иногда эти вещдоки, мне кажется, подбрасывали им специально. И у нас в тюрьмах сейчас сидит огромное количество людей по подобным обвинениям. И их причастность к терроризму вызывало сомнения. Для Казахстана взрыв на территории КНБ в Актобе прозвучал уже как первый сигнал о присутствии терроризма. И вот взрыв машины на рассвете в Астане около СИЗО КНБ тоже является очень подозрительным, потому что люди погибли, даже не сделав попытки выйти из машины, а все документы остались в целости и сохранности. Тоже очень похоже, что не сам ли КНБ организовал этот теракт, чтобы получить дополнительное финансирование на борьбу с призраками. А вот между тем, сами спецслужбы Казахстана порождают протест людей, которые не доверяют сегодня ни судам, ни правоохранительным органам, ни самому КНБ. Почему? Потому что сотрудники КНБ были участниками похищения политика Алтынбека Сарсенбаева, и члены элитного отряда «Арыстан» при КНБ осуждены до 10 лет тюрьмы. Журналист Есергепов сидит 3 года в тюрьме, потому что писал о том, что КНБ превышает свои полномочия, и сотрудники КНБ легко против него сформировали дело. И я думаю, что против простых людей сфабриковать дело еще проще. Вот Нурлан, публицист Нурлан Алимбеков, вообще в психиатрическую больницу засажен. Потому что вот одно из дел, которое было сфабриковано против него, КНБ, тоже как бы террориста, будто бы он по электронной почте что-то там рассылал. Но я хочу сказать, что вот отчаяние многих людей, которые не могут найти справедливость Казахстана, заставляет их вступать в ряды боевиков на территории Чечни, там, Дагестана. Замечены граждане были среди наемников в Пакистане, в Афганистане и в других горячих точках. Потому что в Казахстане вовсе нет той красивой картины, которую рисует президент Назарбаев, перечисляя свои заслуги перед международной общественностью. В Казахстане назревает бунт самых незащищенных слоев населения. Они готовы на самые отчаянные поступки от нищеты, от безработицы, от потери последнего жилья, от безнадежной ситуации в своей жизни. И поэтому я думаю, что, конечно, в Казахстане нет отдельно западного экстремизма. Он, этот экстремизм как бы распространяется везде. И просто Казахстан созрел для отчаянных поступков и может стать легкой добычей для экстремизма, который насаждается религиозными миссионерами из Пакистана.
Спасибо, госпожа Таукина. Господин Нармамбетов, что у вас есть сказать?
Хочу сказать, что все всегда начинается с первого раза. Но что меня больше всего тревожит в данной ситуации, так это то, что подготовка и осуществление данного теракта произошли абсолютно мимо ДКНБ и его соответствующих подразделений по борьбе с терроризмом. Они об этом ничего не знали. В противном случае не позволили бы Рахимжану Махатову привести взрывное устройство в действие прямо в здании ДКНБ. А ведь задача спецслужб в первую очередь является выявление и предупреждение таких опаснейших проявлений, как терроризм, на самых ранних стадиях их подготовки и осуществления. Представьте себе, что террорист-смертник в лице Рахимжана Махатова вдруг решил бы осуществить свое преступное намерение, например, не в здании ДКНБ, а в другом более многолюдном и оживленном месте, да еще и с участием высших руководителей государства, что могло бы повлечь за собой более многочисленные людские потери и жертвы. По мнению многих специалистов, никто из террористов-смертников не имеет ярко выраженных психологической склонности к самоубийству. Это могут быть абсолютно разные люди по своему образовательному и имущественному цензу, по социальному своему статусу. В нашем случае Рахимжан Махатов происходил из благополучной семьи, отец его полковник в отставке органов МВД РК. Сам он семейным был человеком, имеет 3 малолетних детей с музыкальным образованием, интеллигент. Единственное, что их, таких террористов, объединяет, это неистовая религиозность и убежденность, что месть, для которой они избраны, абсолютно законна с точки зрения ислама. Еще раз хочу подчеркнуть, что террористические акции тщательно планируются. Суицидальный акт – это не импульсивная какая-то реакция террориста. Эти люди подвергаются интенсивному религиозному воздействию, проходят техническую подготовку под руководством специальных инструкторов. То есть у них имеются организационные структуры и системность подготовки и последующих действиях этих самых террористов-смертников. Они очень хорошо обучены соблюдению конспирации в своей такой деятельности. Судя по тому, что было арестовано по факту взрывов в Актобе около 20 человек, такая структура существует и в Актобе. Существуют они наверняка и в других областях. Вот там сообщали, что 20 человек арестованы. И я думаю, вот тщательная работа с этими людьми, она вот это и покажет.
Спасибо, господин Нурмамбетов. А госпожа Фокина?
Понимаете, я бы не спешила. Меня настораживает, что вся пресса, как говорится, встала на уши, и сейчас же это все окрестили террористическими актами, и все теперь уже говорят об этом как об установленном факте. Хотя не было еще ни следствия, ни суда. Конечно, вызывает сомнение такое странное совпадение, что оба случая были около учреждений КНБ, но и это же наводит и на мысли о том, вот как говорила Розлана, что, может быть, это тщательно срежиссированный, поставленный спектакль, цель которого отвлечь, может быть, внимание общественности от чего-то более существенного, которое нас может ожидать завтра-послезавтра, ну, допустим, в виде девальвации или роспуска парламента или еще чего-нибудь. Уж очень мы настойчиво твердили, что у нас нет никакой почвы для терроризма, и с большой охотой, и с большой готовностью ухватили за эти 2 случая, чтобы объявить, что вот они, первые ласточки. Впечатление такое, что мы наконец-то дождались. Я разделяю мнение Розланы о том, что ситуация накаляется еще и тем, что у нас спецслужбы наделены чрезвычайными полномочиями в области регулирования прав человека, в том числе и в работе с религиозными объединениями. У нас же везде и в МВД, и в КНБ, и в прокуратуре существует специальное подразделение. И это гораздо проще мирных верующих хватать, обвинять во всех грехах и сажать в тюрьмы, чем бороться с преступниками или ловить шпионов. Первой моей реакцией на сообщение о так называемом, будем говорить, теракте в Актюбинске было, как, что в здании КНБ, а чем они тогда там занимаются? Чем они занимаются? Если недавно вот целое элитное подразделение МВД понесло такие потери при захвате 3 полуграмотных бандитов, если КНБ позволяет в своих собственных учреждениях такие вещи, вот о чем говорил полковник Нурмамбетов. Но вопрос, чем они занимаются? Зачем нужны эти спецслужбы?
Госпожа Фокина, у вас есть информация о том, сколько человек сидят в тюрьмах, сколько арестовано и находится под следствием по религиозным делам в Казахстане?
Вы знаете, эта статистика закрыта, и мы отслеживаем ее по открытым источникам по печати в прессе, скажем, сообщается, там-то 4 осудили, там-то 15 осудили, там-то 55 осудили. Вот по таким по открытым источникам за последние 5 лет мы насчитали около 1000 случаев.
Спасибо. А, господин Пашевич, у вас есть что сказать по вопросу?
Если сейчас воедино связывать все 3 случая, оказывается, все далекое оказывается достаточно близким. Поэтому задача спецслужб, как мы говорили, прежде всего предупреждать такие случаи. Но почему эти случаи не предупреждены? Такие случаи произошли и в Москве, когда был захват заложников на музыкальном представлении. Из этого стоит делать выводы, что мы боремся только с последствиями того, что произошло. И никаким образом мы не можем предупредить какие-либо события. Это говорит о том, что или профессионалов осталось мало в такой работе, или такая работа ведется только на словах и на бумаге.
Спасибо, господин Пашевич. А вот Мурат Телебеков, руководитель Союза мусульман Казахстана, считает, что взрывы в Актобе и Астане – это звенья одной цепи.
Я затрудняюсь сейчас сказать, что стоит за этими актами, кто их организатор. Но та деталь, говорящая о том, что взрывы были проведены в непосредственной близости от Комитета национальной безопасности, это дает основание полагать, что все-таки адресатами этих взрывов были именно вот эти ведомства. Я интуитивно предчувствую, что все-таки это есть звенья одной цепи. Я не исключаю, что это могла сделать некая одна организация, сожалению, должен просто сейчас полагать только на свою интуицию. Вот. Но я считаю, что это не случайные, совершенно не случайные явления. То есть в определенной степени это симптомы некой опасной болезни, которая развивается внутри нашего общества.
Это был Мурат Телебеков, руководитель Союза мусульман Казахстана. А теперь переходим ко второму вопросу. Насколько казахские власти готовы адекватно ответить на возможное ухудшение ситуации в стране? Есть ли гарантия того, что в Казахстане взрывы, подобные в Актобе и Астане, больше не повторятся? Уважаемые гости, я предлагаю послушать здесь мнение лидера Союза мусульман Казахстана Мурата Телебекова по этому вопросу.
У власти есть все возможности. Вся проблема не в том, что этих возможностей нет, а в том, есть ли, как говорится, политическая воля, есть ли желание у власти адекватно реагировать, принимать эффективные меры. А этот арсенал средств всегда есть. Это в мире существуют уже довольно отработанные технологии противодействия, борьбы, предотвращения подобных вот террористических актов, всплесков экстремизма. Но вся беда в том, что наши государственные чиновники в основном привыкли полагаться исключительно только лишь на силовые методы. Если подобная практика будет продолжаться, я думаю, что все-таки подобные террористические акты будут, я думаю, продолжаться. Я считаю, что необходим комплекс мер, который включает прежде всего решение важных, насущных социальных проблем, которые, я думаю, что неблагоприятная ситуация вот именно в экономической сфере, в социальной сфере, она является той почвой, благоприятной почвой, на которой произрастают семена экстремизма.
Госпожа Фокина, вы согласны с этим мнением?
Абсолютно согласна с мнением Мурата. Хочу только вот что добавить. Вопрос ведь поставлен так, насколько власти готовы, способны ли они там предотвратить и реагировать. Ну, события последнего времени показали, что очень плохо готовы власти реагировать на любые чрезвычайные ситуации. Это касается и наводнений в Алматинской области, это касается недавнего землетрясения в Алма-Ате, когда оповестили больше, чем через полсуток населения. И это касается буквально любой ситуации тяжелой, неожиданной и чрезвычайной. Создается такое впечатление, что действительно все службы, предназначенные для того, чтобы охранять нашу общую безопасность, они используют это положение, используют предлог охраны безопасности только для того, чтобы, как говорила Розана Таукина, себе там чины и звания, но и для того, чтобы еще прикручивать, закручивать гайки в отношении прав человека. Все законы, принимаемые в последнее время, исходят из соображений национальной безопасности. Но когда дело касается конкретной ситуации, власти оказываются бессильными. И нет никакой уверенности в том, что в другой чрезвычайной ситуации они вдруг проявят чудеса, отреагируют мгновенно, вот и найдут для нас Царствие Небесное.
Спасибо, госпожа Фокина. А господин Пашевич?
По этому поводу могу сказать одно. Значит, несколько лет назад совместно с Досыном Сатпаевым мы презентовали книгу «Правила выживания в условиях городского терроризма». Книга была написана на основе практических действий спецподразделений России и зарубежных стран. Эта книга, прежде всего, руководство к действию чиновникам и спецслужбам, а в основном книга предназначена была для обывателя, каким образом человек себя должен вести в случае, когда он стал заложником, свидетелем террористического акта, как поступить для того, чтобы потом не получить психологическую травму и спасти свою жизнь. Самое интересное, что книгу эту спонсировало немецкое посольство. Но, к сожалению, после этой презентации тираж книги так и не увеличился. И вот те вопросы, на которые бы хотели многие люди узнать ответ, был изложен в этой книге. Это говорит о том, что никому безопасность людей, в общем-то, не нужна. И получится так, мы говорим о терроризме, и о терроризме должны бороться люди сами. Хотя без помощи людей борьба с терроризмом, а особенно с тем, что сейчас происходит, невозможна. Потом другая есть проблема. У нас очень много мечетей не входит в духовное управление мусульман. Чему там учат этих людей, никто не знает. Следующий момент. Очень много молодежи выезжает за рубеж учиться якобы исламу, а потом их с казахстанскими паспортами, вот уже как бы убитых, находят на территории там Кавказа. А представьте, что эта молодежь обученная вернется сюда. Что будет дальше тогда? Вот у меня вопрос.
Спасибо, господин Пашевич. Господин Нормамбетов.
Мне хотелось бы два момента подчеркнуть. Вот первый момент – это в связи со взрывом в Астане. Ну вот государства СНГ столкнулись с тем в последнее время, что исполнителям терактов, совершаемых под прикрытием радикальных исламских лозунгов, все чаще становятся лица других национальностей, вот, в частности европейских, а не только выходцы из регионов с традиционной мусульманской культурой. Кроме того, использование в качестве исполнителей людей с европейской внешностью резко снижает риск пресечения таких вот преступлений. Поэтому, мне кажется, вот правоохранительные органы должны тщательно в этот момент взрыва по Астане проверить, перепроверить десятки раз, учитывая вот этот данный момент. И, во-вторых, не так давно, вот о чем тоже Пашевич рассказал, в российских СМИ, по-моему, было в марте вот этого года, сообщили, что в Махачкале правоохранительными органами в ходе спецоперации задержаны и установлены личности двух молодых людей, это граждан Казахстана, которых подозревают в терроризме. Боевики якобы являются жителями города Актюбе, я еще раз подчеркиваю, Актюбе, и на них возбуждено уголовное дело. И подобная информация о гражданах Казахстана, которые были убиты в ходе боевых столкновений на Кавказе или же были задержаны российскими военными, появляется в последнее время чуть ли не каждый год. В связи с этим, я так думаю, что вот с учетом всех этих обстоятельств, вот эти процессы, они не сегодня, не вчера начались, а исподволь вот назревает, и, как вот эти взрывы показали, уже и осуществляется. Поэтому нам нужно все силы, в первую очередь спецслужбы, во-вторых, вот наши духовные лидеры и светская власть. Всем миром мы должны вот над этими проблемами задуматься и выработать чрезвычайные, неотложные мероприятия, которые бы могли вот это все как бы погасить и нейтрализовать. А если же мы будем вот так вот по-прежнему относиться ко всем этим проблемам, я думаю, навряд ли мы чуть-чуть, конечно, справимся с этой ситуацией, и оно все будет и нарастать, вот в такой крайней форме выражаться.
Спасибо. А госпожа Таукина?
Я хочу добавить, потому что я абсолютно согласна, что в нашей стране власть в основном борется с теми, кто оппонирует самой власти. В нашей стране все поставлено с ног на голову. Поэтому у меня ощущение, что власть не может адекватно ответить на ухудшение, потому что она вся сама завязана. Они борются не против тех, против кого надо бороться, а создают себе врагов искусственно и вовсе не в той сфере, в какой надо.
Спасибо, госпожа Таукина. Переходим к третьему вопросу. Буквально на следующий день после взрыва в Актобе 18 мая парламент Казахстана одобрил отправку войск в Афганистан на помощь коалиционным силам, ведущим в этой стране войну под командованием НАТО. Вслед за этим движение «Талибан» выступило с предупреждением Казахстана о серьезных последствиях отправки своих солдат в Афганистан. Об этом сообщало агентство Reuters. Казахские власти сосредоточились на защите интересов США вместо того, чтобы принять во внимание желания своего народа и свои интересы в регионе, говорилось в заявлении талибов. В заявлении талибов прозвучал даже призыв: «Мусульмане Казахстана должны выступить против этой неправильной политики своих правителей. Этот шаг со стороны Казахстана вызовет долгосрочное негативное влияние на отношения между Афганистаном и Казахстаном и на ситуацию в регионе», отмечается в документе, который цитирует Reuters. И Союз ветеранов войны в Афганистане также выступил против отправки войск в Афганистан и потребовал даже распуск парламента, принявшего соответствующее решение. Так вопрос, есть ли какие-то предпосылки того, чтобы опасаться Казахстану отправлять своих войск в Афганистан? Господин Пашевич, почему Союз ветеранов войны в Афганистане выступает против отправки войск в Афганистан?
Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Казахстан выступает последовательно не один год против отправки войск. 4 года назад мне довелось побывать в Афганистане. И самое интересное, что те, кто воевал против нас, говорят о том, что они ждут от нас абсолютно другой помощи. И появление государства, которое себя пытается позиционировать как мусульманское, вызовет в мусульманском мире достаточно негативную реакцию. И предупреждение, которое сейчас говорит Аль-Каида, может быть приведено в действие. Почему? Потому что появление мусульманина с оружием в руках против своего брата в Афганистане, наверное, будет вызвано достаточно неоднозначной реакцией. Нас же сейчас даже иногда в комментариях пытаются говорить о том, что мы убивали братьев-мусульман в Афганистане. Хотя та война и эта война, которая идет сейчас, ну, в общем-то, ее сравнивать и не надо. Это две абсолютно разных войны. Другой момент. Мы не раз предупреждали парламент о том, что в него все-таки будет внесено предложение об отправке войск в Афганистан. Третий вопрос. Мы говорим о том, что с нами не разобрались. У нас очень много проблем нерешенных у тех, кто уже на этой войне был. Четвертый вопрос. Наши дети выросли, и, наверное, им уже предстоит идти на войну. И пятым мы говорим о том, что парламентарии, которые приняли решение о вводе войск в Афганистан, пытаются скрыться за формулировкой, что сейчас они приняли решение направить всего лишь 4 человека. Но, наверное, надо быть достаточно глупым, чтобы понять, чтобы парламент собрался вынести какую-либо резолюцию для того, чтобы направить 4 человека. Мы предлагаем и говорим о том, чтобы парламентарии направили своих детей и внуков в Афганистан. Ибо любой погибший там в Афганистане и солдат, кровь его будет прежде всего на тех, кто руками голосовал за их отправку.
Спасибо, господин Пашевич. Госпожа Фокина, пожалуйста, вам слово.
Ну, видите ли, я убежденная пацифистка. Я считаю, что никакие проблемы не могут решаться вообще силой оружия против этого. Тут вспоминается история румын. Почему Румыния никогда не объявляла никому войну? Потому что господарь царь румынский, прежде чем объявить войну, приносил жертву своего сына. В этом смысле коллега Пашевич абсолютно прав. Потом такое соображение. Ну что мы можем, какое влияние оказать на ход событий в Афганистане? Нулевое. То есть стремясь действительно, вот как это ни странно звучит, в этом заявлении Талибана есть рациональное зерно, абсолютно. Стремясь какие-то якобы геополитические свои цели разрешить задачи, угодить каким-то своим партнерам по так называемому антитеррористическому союзу, мы направляем своих ребят туда и рискуем, даже если не местью талибов, то даже рискуем жизнью этих ребят. С какой радости? Почему? Почему мирная Швейцария живет и процветает? Потому что она никогда не участвовала ни в каких войнах. Маленький Казахстан, хоть мы говорим, что мы великие, маленький Казахстан с крошечным населением 15 миллионов человек не может позволить себе роскошь жертвовать жизнью своих детей. Вот такое мое мнение.
Спасибо. Господин Армамбетов, что вы скажете по вопросу, есть ли какие-то предпосылки того, чтобы опасаться Казахстану отправлять своих войск в Афганистан?
Вы знаете, здесь двоякая ситуация. Я бы так сказал, палка о двух концах. Поэтому надо здесь крепко думать, прежде чем куда-нибудь сунуться. Ну, во-первых, мы знаем, что талибы делали некоторое время назад в Афганистане. И вообще, Авгиевой конюшни кто-то должен в мировой политике вот вычищать. Если мы все по своим как бы этим норам попрячемся и так вот пустим все на самотек, ну, вы сами понимаете, и в Ираке бы что продолжалось бы делать, и в Афганистане, и в прочих местах, вот горячих точках. Здесь тоже как бы вот надо мировому сообществу как-то коллективно действовать. Но я не говорю, что это войной надо идти или что-то, но надо какие-то механизмы, конечно. Некоторые лидеры экстремистских организаций, они не понимают мирных слов, а и на них нужно силовыми методами воздействовать. Другой момент, практика показывает, что вот когда сунешься вот в такие военные мероприятия, да, государством целым, то всегда в дураках-то окажешься. Поэтому вот на это, на весах у нас Нурсултан Абишевич умудренный человек. Практика показывает, что он всегда умеет выходить из таких деликатных ситуаций и когда нужно с каких-то плохих вещей спрыгнуть. Ну, здесь, я думаю, не парламент в основном будет решать, конечно, а наш президент. И мы свое мнение, конечно, тоже можем выражать в средствах массовой информации. Но войной, конечно, туда войсками... И другое дело, советники, да, там, 5 человек. И то там они этот момент тоже могут не так понять. 5 человек скажут нет, вот они тоже в коалиции сюда вот вошли и действуют. Поэтому здесь, мне кажется, надо очень хорошо подумать, и при том, как бы, экспертам и политологам, и, самое главное, людям активным нашим из числа народа, и только исходя из этого принимать какое-либо решение.
Спасибо. А госпожа Таукина... Следующее слово вам, пожалуйста.
Ну, я хочу поднять вопрос об ответственности парламента, который за 5 минут решает любое вот такое очень важное для государства решение. Потому что, вы понимаете, что им скажут, то они и принимают. Любое решение заголосуют там без единого голоса против. Это говорит о том, что у нас вообще политическая система не работает, во-первых. Во-вторых, что они не несут ответственности за то, что они принимают, потому что я абсолютно согласна и с госпожой Фокиной, и с господином Пашевичем о том, что ни в коем случае нельзя посылать на войну вот эти войска, потому что если уже даже прозвучало предупреждение, они подставляют под угрозу все государство, население страны, потому что здесь теракты могут появиться. И само сама страна не может повлиять на ход этих событий. Не мы развязали эту войну. Почему Соединенные Штаты в этом году выводят оттуда все свои войска, а Казахстан должен теперь вводить? Сначала 4, а потом пойдут батальоны и дивизии. Поэтому я считаю, что государство, которое не в состоянии обеспечить гарантии и нормальную оплату тем, кого посылают на другую территорию, не страхует их жизнь, не гарантирует обеспеченную жизнь семьям этих военнослужащих, оно вообще не вправе вообще решать их судьбы и распоряжаться их жизнями. Я понимаю, что у них там приказы есть, но так же нельзя. Если вы такое бедное государство, в котором столько нищих, в котором столько нерешенных проблем, а проблема военнослужащих вообще не решена, вы вообще не суетесь в этот котел. И поэтому я считаю, что мои коллеги совершенно правы. В первую очередь надо исходить из соображений прав и безопасности собственных граждан. И своих сыновей никуда нельзя посылать, не обеспечив им все соответствующие тылы, гарантии и страховки. Ну и тем более ввязываться вот в такие кровавые резню и котлы, там войны, я не знаю, которые не по силам такому маленькому государству, как наш Казахстан.
Спасибо, госпожа Таукина. А вот лидер Союза мусульман Казахстана Мурат Телебеков призвал власти Казахстана пойти на переговоры с движением «Талибан».
Да, я считаю, что с точки зрения внешнеполитической такой акции, деятельности, я думаю, что это был бы весьма эффективный шаг, который бы продемонстрировал способность Казахстана самостоятельно решать такие сложные вопросы, а не идти покорно, вы знаете, фарватере вот политики крупных держав, которые сегодня заинтересованы в решении этой проблемы, в общем-то, может быть, в свою пользу рассматривают Афганистан как сферу своих интересов. Я считаю, что Казахстан все-таки должен принять свои собственные решения. И я думаю, что именно проведение вот такой мирной конференции по Афганистану с привлечением талибов и демонстративно, я считаю, Казахстан должен сделать этот жест доброй воли. Ибо Талибан сегодня действительно это влиятельная сила, с которой считается не только внутри Афганистана, но считается и за рубежом. Есть масса уже информации появилась в интернете, свидетельствует о том, что сепаратные переговоры с талибами ведут и Соединенные Штаты, и Германия. То есть это, я считаю, что с этими людьми необходимо считаться, их нельзя игнорировать. Я считаю, что Казахстан, вот сделав такой шаг навстречу талибам, смог бы внести позитивный вклад в прекращение войны в Афганистане.
Это было мнение Мурата Телебекова, лидера Союза мусульман Казахстана. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. С вами в студии был Султанхан Аккулулы. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.